Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, сыне себя мог выражать.
Павел, когда он писал об оправдании, показал нам Авраама, который верил в того, кто называет несуществующее как существующее и животворит мертвых.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня нас ожидает замечательная программа жизнеизучения послания к римлянам, в которой мы будем говорить об Аврааме, примере оправдания. И мы очень рады, что вы слушаете нашу программу. Сегодня у нас в гостях Сергей Тюленев, который пришел, чтобы пообщаться с нами об этом жизнеизучении послания к римлянам. Сергей, думаю, что эти программы жизнеизучения послания к римлянам также прекрасны и хороши, как программы жизнеизучения бытия, не так ли?
Да, это так, и я очень рад, что мне выпала честь быть здесь с вами в программе, посвященной жизнеизучению послания к римлянам.
Сергей, в жизнеизучении послания к римлянам я очень проникся тем, что когда Павел писал это послание к римлянам, он полностью основывался на видении бытия. В бытии Святой Дух представляет нам очень ясную картину оправдания. Не могли бы вы немного сказать нам об этом в качестве вступления?
На первый взгляд мы говорим о неком доктринальном понятии, об оправдании. Но на самом деле, если мы внимательно посмотрим на то, как Павел пишет свое послание к римлянам и, в частности, тот раздел, в котором говорит об оправдании, мы увидим, что он излагает это положение истины, основываясь на переживаниях. Доказательством этому является тот факт, что он не пишет для нас некий доктринальный трактат на тему, что такое оправдание. Наоборот, он дает нам живой образец, пример оправдания, действия оправдания в лице Авраама. Авраам поверил в Бога, и Бог, в которого он поверил, это Бог, который животворит мертвых и который называет несуществующее как существующее. Поэтому Авраам, несомненно, наслаждался оправданием в своей жизни и в своих переживаниях, а не просто в доктрине. Мне очень нравится стих из послания к римлянам, 4 глава, 3 стих, в котором говорится: «Ибо что говорит Писание? И Авраам поверил Богу, и это было зачтено ему как праведность». Другими словами, сейчас, если мы применим это к себе, мы увидим, что мы, христиане, христиане сегодня, верим в Иисуса Христа. И когда мы уверовали в Него, и когда мы продолжаем верить в Него в течение нашей христианской жизни, эта вера и засчитывается нам как праведность. Быть оправданным значит быть одобренным, одобренным с точки зрения Бога согласно его стандарту праведности. Вне Христа и вне веры, без веры в Христа, ни один человек не может быть оправдан в глазах Бога, каким бы хорошим он ни был в своей природной жизни, в своем природном существе, в своем природном характере. Павел, когда он писал об оправдании, показал нам Авраама, который верил в того, кто называет несуществующее как существующее и животворит мертвых. Это значит, что он поверил в Бога воскресения.
Да, он верил в Бога воскресения, и это стало его оправданием.
Совершенно верно.
Благодарю вас, Сергей. Давайте теперь послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли, в котором он продолжит жизнеизучение послания к римлянам.
I surely love this book because Romans is written in such a solid and...
Мне очень нравится эта книга, послание к римлянам, потому что оно написано очень основательно и убедительно. Это послание охватывает много доктрин, однако оно написано согласно переживаниям. Оно написано не в соответствии с какими-либо теориями. Оно целиком и полностью основано на фактах и переживаниях. Даже в вопросе оправдания автор послания, апостол Павел, выбрал хороший пример. Не просто доктрину, а основательный и существенный пример. Этим примером является человек. Имя этого человека – Авраам. Вы должны знать, что Адам был сотворен, но Авраам был призван. Есть очень большая разница между сотворением и призванием. В Бытии с первой главы до середины десятой главы говорится об истории сотворенного рода, отцом и главой которого был Адам. В четвертой главе Бытия человеку стало неугодно содержать Бога в своем познании. В одиннадцатой главе человек заменил Бога на идолов. За этим последовал блуд. Таким образом, во время, о котором говорится в 19 главе, человеческий род, который отказался от Бога ради идолов, впал в содомский блуд. Вслед за Содомом, как мы видим, последовали различные пороки. Такова предыстория содержания первой главы послания к римлянам. Первая глава послания к римлянам была написана согласно истории человеческого падения. Во-первых, человеку неугодно было содержать Бога в своем познании. Во-вторых, человек заменил Бога на идолов. В-третьих, человек до крайности впал в этот постыдный блуд. В-четвертых, появились всевозможные пороки. Таково повествование, записанное Павлом в первой главе его послания. В процессе такого ужасного падения что-то произошло. Что-то произошло. Была явлена милость. В чем состояла эта милость? В том, что Бог призвал. Призвал из оставленного им рода. Призвал только одного человека с его женой. Если вы посмотрите на седьмую главу Деяний, вы увидите, что Бог славы явился этому человеку. Бог призвал Авраама не просто через слово, а посредством своей славы. Аврааму явилась слава. Именно это и привлекло его. Авраам был привлечен Богом славы. Он был призван. Знаете ли вы, что в каком-то смысле с нами произошло то же самое? В большей или меньшей степени мы, грешники, которые были спасены, увидели славу.
Сергей, здесь я хотел бы привлечь ваше внимание к одному выражению, которое Уитнес Ли использовал в этом отрывке. Говоря о книге «Бытия», он сказал, что есть большая разница между сотворением и призванием. И второе из этих двух понятий гораздо более тесным образом связано с Божьей славой. Не могли бы вы сказать несколько слов о том, как Божья слава связана с нашим призванием?
По природе ни у кого из нас нет никакой веры. Вера появляется в нас непосредственно в результате вливания и переливания в нас Бога славы. Бог славы много раз являлся Аврааму. Без явления Бога славы у Авраама не было способности верить и никогда бы не появилось. Именно вливание и переливание Бога славы в Авраама позволило Аврааму получить тот элемент веры, который исходит из Бога. Часто мы слышим, вам нужно больше веры. Кто-то говорит кому-то и советует обрести больше веры. Откровенно говоря, это совершенно неверно. Все, что нам нужно, это большее наслаждение Богом славы. Тогда вера появится. О Христе в послании к евреям говорится как о блеске Божьей славы. Это очень интересно. Это значит, что Бог сияет как солнце. У солнца есть сияние, и это сияние есть блеск солнца. Христос является именно такими лучами Бога славы, которые достигают человека. Когда мы проводим с Ним какое-то время в молитве, в слове, когда мы общаемся друг с другом, в нас вливается тот, кто привлекательнее всего, привлекательнее любой личности, который является, если хотите, огромным магнитом, самым сильным притяжением в этой вселенной, и это Иисус Христос. Его элементы, элементы Его существа вливаются в нас, и это становится тем самым элементом веры, который делает нас детьми Авраама по вере. Стефан, когда он благовествовал, сказал: «Бог славы явился нашему отцу Аврааму». Без явления Бога славы снова и снова в течение жизни Авраама у Авраама не было бы веры.
Это замечательная картина, и она меняет то мышление и те представления относительно веры, которые мы, возможно, придерживались до этого. Да, Бог славы является, и вера переливается в личности Христа в нас. Благодарю вас, Сергей. Давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем продолжение нашего сегодняшнего сообщения жизнеизучения послания к римлянам.
Abraham was called by the glory of God, by the God of glory. Yet he was the same as we are.
Авраам был призван Божьей славой, Богом славы, но он был таким же, как и мы с вами. Не думайте, что вы слабее, а он сильнее. Нет. Не нужно слишком восхищаться Авраамом и слишком недооценивать себя. Вы с ним находитесь на одном и том же уровне. Он был призван, однако у него не хватило смелости покинуть страну идолослужения. Его отец вывел его из земли Вавилона, но Авраам еще не был таким смелым. Это вынудило Бога забрать его отца, и отец Авраама умер. В конечном итоге Авраам был целиком и полностью вызван. Он был вызван. У него уже не было отца, не было племянника, не было даже слуги. Оставался только один бедный Авраам со своей слабой женщиной, и все. К тому моменту он и его жена были действительно вызваны. Однако не стоит говорить «действительно». Это еще не было действительным призванием. Почему? Потому что он еще не вышел из своего «я». Жена Авраама предложила что-то, и в результате этого стало ясно, что Авраам еще не был полностью вызван. Он по-прежнему оставался в своем старом творении. Намерение Бога состояло в том, чтобы вызвать Авраама из каждой части старого творения. Это призвание выйти не только из своей страны, своей родни, из дома отца, но также и из своего «я». В это время появилась дорогая жена и предложила, чтобы Авраам родил сына от Агари. Это повлекло за собой очень большие неприятности. Появился Измаил. Сегодня все арабы являются потомками Измаила. Таким образом, сегодняшние потомки Авраама все еще страдают от ошибок Авраама. Таким образом, сегодняшние потомки Авраама все еще страдают от ошибки Авраама. К когда Авраам вышел из своего «я», когда ему было 100 лет, когда он уже считал себя мертвым. Несомненно, каждый мертвый находится вне своего «я». К тому моменту, когда Аврааму исполнилось 100 лет, он посмотрел на себя и подумал: «Я ни на что не годен, со мной покончено. Я ничто. Я все равно, что мертвый». Весь человеческий род, сотворенный Богом, стал падшим до такой степени, что люди заменили Бога на идолов. Таким образом, Бог не мог ничего сделать, и поэтому Бог вызвал одного человека. И тот, кого Бог призвал, должен выйти из всего, кроме Бога. И тот, кого Бог призвал, должен был выйти из всего, кроме самого Бога. Этот человек должен был быть новым родом, главой нового рода. Теперь позвольте мне спросить у вас, принадлежим ли мы еще к сотворенному и падшему роду? Или мы призванные? Да, сейчас мы принадлежим к призванному роду. Однако, к сожалению, мы такие же, как наш отец. Мы такие же, как Авраам. Когда он был призван, Бог призывал его шаг за шагом. Он не был призван раз и навсегда. Сейчас мы также находимся в процессе совершения таких шагов. Но пусть это вас не беспокоит. Какими бы слабыми или ничтожными вы ни были, у меня есть полная уверенность в том, что рано или поздно вы будете вызваны. Просто поверьте мне, вы будете призваны. Сегодня я хочу воодушевить вас. Выходите. Выходите из всего, кроме Бога.
Сергей, говоря о призвании, несомненно, все мы были призваны. В противном случае мы бы не поверили в благовестие и не приняли бы Христа. Не могли бы вы прокомментировать утверждение о том, что наше призвание не является полным до тех пор, пока мы не будем призваны из нашего «я», из всего, что не является самим Богом?
Часто мы думаем, что быть призванным Богом – это нечто объективное. Именно так это началось с Авраамом. Сначала он был призван из одной страны в другую. Он был призван из дома своего отца, из своей родни. Но все это происходило вне Авраама, независимо от него. В конечном итоге, то, что Бог призвал Авраама, явилось не призванием просто из каких-то определенных географических мест, из каких-то интересных Аврааму вещей, но это было призванием из него самого, из его природного «я», во все, чем является сам Бог. Поэтому в каком-то смысле Бог призывает нас из одной личности в другую. В конечном итоге это даже призвание из нашего собственного «я» в самого Бога. На первый взгляд Бог призвал Авраама в добрую землю, но на самом деле Бог призвал его из всего, что не являлось Богом, даже из его собственного «я» в самого Бога, в саму личность Бога. Мне очень нравятся слова Павла из его послания к филиппийцам из 3 главы 9 стиха, где он говорит: «И быть найденным в нем». Это очень необычное выражение. Быть найденным в нем. Другими словами, мы должны быть найдены в Христе, в личности Христа. Именно это и мы видим на примере Авраама. Желание Бога в призвании нас состоит в том, чтобы призвать нас из всего, что не является Богом, включая наше природное «я», во все, чем является сам Бог, как самая замечательная личность во всей Вселенной. Я уверен, что все мы хотим быть призванными из всего нашего природного в нашего дорогого Бога.
Благодарю вас, Сергей. Давайте послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения «Жизнеизучение послания к римлянам».
Now you all have to realize the called race eventually becomes the believing race. Abraham was a called one.
Вам всем нужно понять, призванный род в конечном итоге становится верящим родом. Авраам был призванным, и затем он стал верящим. Он был вызван из всего, и, конечно, у него не оставалось выхода, кроме как полагаться на Бога. он начал полагаться на Бога с самого начала. Когда он был призван, он не знал, куда идти. Бог просто сказал ему: «Выйди из своей страны, из своей семьи и иди». Куда? Он не знал. Таким образом, он был вынужден избрать один путь – полагаться на Бога. Тот самый Бог, в которого поверил Авраам, это Бог, который называет несуществующее как существующее. Это означает, что он может сотворить из ничего все. Он может сотворить все из ничего. Он творец. Он называет несуществующее то, чего нет, как существующее, то, что есть. Авраам поверил в такого Бога и применил его в своих обстоятельствах. Понимаете? В каком-то смысле он был мертв, и у него не было сил и энергии, чтобы произвести детей. Но Бог назвал несуществующего Исаака как существующего. Исаака не было, и не было возможности произвести такого Исаака. Но Бог сказал: «Исаак будет». И Исаак появился. Бог назвал несуществующее как существующее. Если мы на самом деле верим в Иисуса, мы должны верить Ему подобным образом. Иисус – это всемогущий Творец, который может сотворить все из ничего. Он может называть несуществующее как существующее. Тот самый Бог, в которого верил Авраам, был Богом, который животворит мертвых. Это также было применено Авраамом. Когда Бог попросил Авраама принести в жертву Исаака, он сделал это. В 11 главе послания к евреям говорится, что когда Авраам делал это, у него была вера, что Бог вернет ему сына. Он отдаст своего сына на смерть, а Бог оживотворит его сына, и он получит сына обратно в воскресении. Сегодня, если мы настроены серьезно в нашей вере в Иисуса, мы все должны верить в Иисуса подобным образом. Мы верим в то, что Он Творец, который называет несуществующее как существующее. Но также мы верим Ему как тому, кто животворит, как тому, кто может воскрешать мертвых.
Сергей, что касается оправдания, как мы говорили сегодня, мы видим Авраама как самый наглядный пример. В Новом Завете мы видим, что его оправдание было результатом его веры в Бога. Как его вера привела его к оправданию?
Я думаю, для того, чтобы увидеть этот аспект его, Авраама, веры, нам нужно посмотреть на один стих из послания к Римлянам, а именно 4 глава, 17 стих, в котором говорится: «Бога, которому он поверил, который животворит мертвых и называет несуществующее как существующее». Авраам поверил Богу относительно, во-первых, рождения Исаака. Во многих стихах, например, в 11 главе послания к евреям, в 4 главе послания к римлянам, говорится, что Авраам потерял надежду, и его жена тоже потеряла надежду иметь ребенка. Действительно, в их возрасте иметь ребенка физически невозможно. Откуда мог появиться Исаак? Это показывает, что Авраам поверил Божьему слову относительно того, что у него будет семя, и в то, что Бог, в которого он поверил, называет несуществующее как существующее. На первый взгляд кажется, что Исаак просто не может появиться. Но Бог, который называет несуществующее как существующее, вызвал его к жизни. Разве это не замечательно? Но этим история не заканчивается. Во-вторых, Авраам поверил в Бога, который животворит мертвых. Это особенно заметно в том, как он принес Исаака в жертву и как получил его назад. Когда Авраам положил Исаака на жертвенник, казалось, что это был конец. Но он верил Богу, и Бог вмешался и положил на жертвенник замену Исаака – овна. Таким образом, Исаак прошел через смерть в воскресение. И это приводит нас к еще одной отличительной черте нашего Бога. Он является Богом, который животворит мертвых. Мы, христиане, являемся потомками верующего Авраама. Мы семя Авраама. Мы от веры. Так же, как и Авраам был человеком веры. Таким образом, очень полезно увидеть, что вера Авраама, которая привела к его оправданию, была верой в Бога, который называет несуществующее как существующее, и второе – животворит мертвых. Мы также верим в этого Бога.
Большое спасибо вам, Сергей. Это была замечательная картина оправдания. И сегодня мы с уверенностью можем сказать, что мы – дети Авраама по вере.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.